Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. На дворе вторая половина декабря. До конца года, который получился каким-то особенно изматывающим, рукой подать. Однако внутренних ресурсов для какой-то осмысленной деятельности осталось совсем немного. По оценке Института психологии РАН, примерно у трети россиян выявлены симптомы депрессии. Интересно, что примерно такая же доля российского населения, около трети, считают себя бедными. Такое совпадение в цифрах едва ли можно объяснить простой случайностью. Что-то мне подсказывает, что эти две группы в значительной степени пересекаются. Если бы миллионы россиян не пересекали черту бедности без особых надежд, вызывая в обозримом будущем вернуться в лоно пресловутого среднего класса, психологическое состояние общества было бы, очевидно, другим. Тогда можно было бы говорить и о росте производительности, экономических рывках и прочих чудесах, которые продолжают оставаться в долгосрочных планах правительства, но реализация которых откладывается на все более дальние сроки. Сегодня по большей части об этом мы будем говорить. А пока напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на бедность. Сколько россиян кризис отправит за черту? Деньги в кармане. Как меняются правила оплаты наличными? Деньги на праздник. Сколько власти потратят на иллюминацию?
Но сначала об остро-насущном. Нынешняя неделя началась с обвалов на товарных и фондовых рынках. Нефть марки Brent в какой-то момент теряла в цене более 5% и торговалась даже ниже $50 за баррель. Европейские индексы попадали на 1,5-3%. Причина – новый заразный штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. Авиасообщения с этой страной одна за другой закрывают страны мира, хотя новый штамм уже обнаружен даже в Австралии. Ну, так или иначе, угроза новых локдаунов привела к биржевой панике. О ней мы еще поговорим. Для России, кстати, звезды сошлись совсем уж плохо. Мало того, что сырье рухнуло, так еще и политические проблемы и новые санкции из-за хакерских атак на горизонте замаячили. В результате рубль обвалился к доллару и евро на 2,5-3%, а индекс РТС и вовсе в какой-то момент рухнул на 5%. Но еще одна новость, на этот раз из Америки, более хорошая. В ночь с субботы на воскресенье Сенат наконец согласовал очередной пакет помощи бизнесу и населению размером 908 миллиардов долларов. Достигнуто соглашение и в Нижней палате Конгресса. Окончательное голосование назначено на сегодня, понедельник, 21 января. Помимо помощи малому бизнесу и наиболее пострадавшим отраслям, пакет предусматривает прямые выплаты всем американским гражданам по $600 и увеличение пособия по безработице, внимание, на $300 в неделю. Это больше 20 тысяч рублей в неделю или 80 тысяч в месяц. И это не пособие, а только прибавка к нему. Для сравнения хочу напомнить, что российское так называемое повышенное пособие по безработице, которое стало одной из мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом, составляет 12 тысяч рублей. И не в неделю, а в месяц. И сказав это, можно переходить к нашим темам. Декабря президент Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию и 4,5 часа общался с журналистами. О настроениях, которые царят в российском обществе, главе государства не могли не докладывать. Отсюда, собственно, и демонстративная борьба с ростом цен на сахар и подсолнечное масло, публичная выволочка министров и мобилизация правоохранительных органов и налоговых и антимонопольных органов для решения этой проблемы. О вероятных последствиях этой спецоперации я уже говорил в прошлой программе. Негативно оценила такой ручной режим управления ценами на продукты на прошлой неделе и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но президенту надо было срочно показать заботу о гражданах. Причем желательно таким образом, чтобы платить пришлось кому-то другому. Ну и там сельхозпроизводителям или крупным розничным сетям. И этой цели Путин, похоже, достиг. И тем не менее, болезненной темы падения уровня жизни в России в этом году избежать не удалось. Но с этим неприятным вопросом глава государства попытался разделаться в самом начале своей пресс-конференции.
Реальная заработная плата думаю, что... Прошу сразу меня, граждан, на меня не сердиться, потому что то, что я сейчас скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. Тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1.5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счет чего? Вот такая, о чем это говорит? Какая разница? Откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. Так, в общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%.
Отмечу, что падение реальных располагаемых доходов на 3% по итогам года – это еще оптимистичная оценка. Она не учитывает последствий второй волны коронавируса в четвертом квартале, из-за которой восстановление экономики снова сменилось спадом. Ни роста инфляции, который нивелирует рост заработных плат и дополнительно снижает покупательную способность граждан. При этом характерно, что Путин лишь констатирует, разводит руками и сожалеет. Ни о каких дополнительных мерах поддержки малого бизнеса и населения речь при этом не идет. А если посмотреть на том, чем в последние годы занят российский Минфин, то мы с вами увидим, что все обстоит ровно наоборот. С Нового года, в общем-то, можно даже сказать, что это традиционно, повышаются налоги и акцизы. Бюджет должен получить компенсацию за тот аттракцион неслыханной для себя щедрости, на который с перепугу решились власти весной и летом этого года. Единственное, на что готов был расщедриться Путин, раздать к Новому году по 5000 рублей семьям с детьми. Но и тут большинство получателей прежних 10-тысячных субсидий от государства были разочарованы. Если те субсидии выплачивали на детей до 16 лет, то сейчас деньги получат только родители дошкольников. Возрастная планка снижена до 7 лет. Мишустин уже распорядился перечислить деньги родителям, чтобы те успели купить детям новогодние подарки. Видимо, государство считает, что тем, кто уже достаточно взрослый, чтобы ходить в школу, подарки не нужны. Но вернемся к пресс-конференции Владимира Путина. Совсем избежать темы роста бедности ему все-таки не удалось. Журналист комсомолки Александр Гамов, который входит в кремлевский пул, исполнив ритуальный речитатив о добром царе и плохих боярах, поставил-таки вопрос ребром.
Владимир Иванович, во-первых, спасибо вам огромное за эту всесоюзную, хотел сказать, всероссийскую встречу, потому что это просто здорово, что такое время вы нас всех собрали и дали возможность сказать вам правду. Вот. В принципе, вы сами знаете, что коронавирус нанес удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциальный, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно. Так тяжело никогда не было России. Рост бедности, обеднение и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает, цены растут, смертность растет. И вы знаете, вот я хотел еще вам что сказать. Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября, где-то с августа. Почему об этом заговорили только в декабре, пока президент не грянет, министры не перекрестятся? Есть ли какая-то программа у президента, у правительства, которая бы помогла России в ближайшие недели? Спасибо вам огромное.
Значит, мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем, эта планка приподнялась до 13,5%. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек. Это все равно очень много. Вы говорите, есть ли план? Да, конечно, план есть. Это одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Поэтому я поговорю на этот счет поподробнее. Смотрите, во-первых, план такой – к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних процентов до 6,5% людей, которые уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная.
Цель, конечно, невероятно амбициозная, и ждать ее достижения совсем недолго. Ну, каких-то 10 лет, и половина из тех, кто сегодня официальная статистика относит к бедным, разбогатеет, ну, если, конечно, доживут. В любом случае, статистику портить перестанут. А то, что сейчас мы движемся ровно в противоположном направлении, так это временные трудности. В дворе кризис, понимать надо, обращает на себя внимание то, что вообще-то журналист Гамов спрашивал о другом. Светлое будущее, которое наступит к 2030 году, его мало интересовало. Речь шла о ближайших неделях, много месяцах. И вопрос был задан на фоне возобновившейся дискуссии об адекватности и своевременности и достаточности той поддержки, которую получили от государства, бизнеса, населения. Поводом для этой дискуссии стал пространный доклад Всемирного банка о состоянии и перспективах российской экономики. Один из выводов, к которым пришли его авторы, заключается в том, что восстановление российской экономики будет иметь ограниченный характер из-за преждевременного ужесточения бюджетной политики и подавленного спроса со стороны граждан. Ускорить рост могли бы дополнительные компенсационные меры для бизнеса и более существенная социальная поддержка населения. По уровню бедности в России эксперты Всемирного банка рисуют развилку. Рост до 14,2% без помощи государства, либо сокращение до 11,6% с дополнительными деньгами для людей и региональных бюджетов. Неплохо бы помнить, что каждый процент – это 1 400 000 россиян примерно. Особые авторы доклада отмечают, что при проведении социальной и бизнес-ориентированной политики правительство практически ничем не рискует. Уровень госдолга у России низкий, а резервы большие. Ну, кстати, говорил о резервах и Путин тоже.
Международные резервы подросли. В начале года были 554,4 миллиарда. Сейчас на 4 декабря, где-то уже 587,7 миллиарда долларов. То же самое касается Фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти с половиной триллионов. Рост очень значительный.
И вот этот вот рост, и вот это все преподносится как большое достижение. Причем говорил Путин о росте резервов примерно через минуту после того, как посетовал на рост безработицы и падение реальных располагаемых доходов российских граждан. Похоже, он сам не отдает себе отчета в том, насколько дико все это звучит. Более того, никакого внятного ответа на вопрос, каким таким совсем уж тяжелым временам правительство придерживает свою кубышку, никто президента тоже добиться не смог.
Теперь по поводу ФНБ. Да, он у нас вырос. Вырос и в рублевой части значительно, там на 70%, по-моему. Ну, это связано еще с курсовой разницей. Но это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть.
Вот так вот. У них, у Владимира Владимировича Путина и той абстрактной категории граждан российских, которую он причисляет к этому местоимению «мы», должна быть подушка безопасности. Зачем? Не спрашивайте. Просто должна быть и все. У всех остальных они перетопчутся. Для них ужесточение бюджетной политики, для них повышение акцизов на сигареты и бензин, для них повышение налога на депозиты, для них все остальное. Да? Для них бюджетная консолидация. А у этих должна быть подушка безопасности. Видимо, Владимиру Владимировичу так комфортнее спать. Но я бы хотел еще остановиться на одном моменте, в котором Владимир Владимирович Путин сказал, что мы перестали быть мировой бензоколонкой. И порядка 70% доходов российского бюджета сейчас получается не от нефти или газа. Я мог бы вместе с российским президентом совершенно искренне порадоваться снижению зависимости российской экономики от цен на нефть и газ, если бы после обвала цен на энергоносители 2014-2015 годов правительство не взяло на вооружение негласный принцип. Люди – это новая нефть. Если бы правительство не пыталось обложить податями каждый чих и выстроить систему тотального контроля. Нынешний премьер Михаил Мишустин добился на этом поприще грандиозных успехов, хотя заплатить пришлось населению. А оно и так все последние годы затягивало пояса, чтобы наполнить ту самую государственную кубышку или подушку безопасности для Владимира Владимировича. января вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Одна из основных функций – дополнительно ограничить использование наличных денег на территории Российской Федерации. В том, какие ограничения уже действуют и какие вступят в силу в первой декаде января, разбиралась Алена Вершинина.
С 10 января расплачиваться наличными в России станет сложнее. И вроде бы цель заявлена благая. В Госдуме вот уверяют, что усиление контроля за наличными поможет в борьбе с коррупцией.
Наличные – это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более, можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке. А дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
С одной стороны, в этом году многие россияне стали забывать, как выглядят наличные. По данным Банка России, только за второй квартал этого года доля безналичных платежей выросла почти до 70%, достигла уровня выше 53% от всех платежей. А ведь таких темпов ЦБ ждал лишь к концу года. Тут сошлись два фактора – пандемия коронавируса и развитие технологий. С другой стороны, в 2020-м выросло и количество наличных денег на руках у населения. Эксперты еще осенью отмечали, что подобного не было много лет. Теперь же Росфинмониторинг усиливает контроль за операциями по договорам лизинга, то есть аренды, и за любыми операциями с наличными деньгами на сумму больше 600 тысяч рублей. Регулирование распространяется на иностранные фонды, трасты и партнерства. Правда, законодатели особо отмечают, вступающие в силу поправки должны устранить лазейки для тех, кто предпочитает вести двойную бухгалтерию. Но не стоит расценивать ужесточение законодательства как запрет на операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Они по-прежнему остаются разрешенными, но данные о них будет получать Росфинмониторинг. Также под контроль попадут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода опять же превысит 100 тысяч. Росфинмониторинг будет проверять снятие наличных в банкоматах, а также зачисление на баланс мобильного телефона. Это произойдет опять же в случаях, если суммы будут превышать те же самые 100 тысяч рублей. Окажутся под контролем ставки в лотерею на сумму от 600 тысяч рублей и выше. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на эту сумму. Следует обратить особое внимание, что с января под контроль Росфинмониторинга попадут сделки с недвижимостью на сумму не менее 3 миллионов рублей. Причем как совершенные наличными, так и с помощью безналичных платежей. Нотариусы, риэлторы, юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подобного рода сделках.
Итак, можно констатировать, что государство отчаянно пытается законопатить все щели, которые позволяли гражданам избегать всевидящего ока налоговых органов. Справедливости ради, отмечу, что для тех, кто работает в так называемом неформальном секторе, государство оставило возможность легализовать доходы через статус самозанятых. Уже к 1 декабря в качестве самозанятых в России зарегистрировано без малого 1,5 миллиона человек. При этом, по оценке компании «Финэкспертиза», в середине года доходы из неформального сектора российской экономики получали 13,5 миллионов россиян, то есть легализовалось около 10%. Это, кстати, почти пятая часть, вот 13,5 миллионов, от всех занятых на российском рынке труда. Абсолютное большинство этих людей никакого отношения к криминальному бизнесу не имеют. Репетиторы, парикмахеры, маникюрши, готовые работать у клиента на дому, сантехники, уборщицы, кондитеры, которые пекут на заказ праздничные торты. А если вспомнить тех, кто официально трудится за минимальную зарплату, а основной доход получает в виде премий, бонусов, а то и вовсе в конвертах, то речь может идти и о доброй половине российских работников. Еще весной я говорил, что именно эти люди сильнее всего пострадали от введенных тогда ограничений со стороны государства. До кризиса возможность подработать за счет 3-4 халтур позволяла оставаться на плату миллионам российских семей. И эти дополнительные заработки позволяли государству держать планку прожиточного минимума на том уровне, на котором прожить весьма затруднительно. В четвертом квартале этого года средний российский прожиточный минимум установили на уровне 10 609 рублей на человека. Для граждан трудоспособного возраста чуть выше – 11,5 тысяч рублей в месяц. Вот после уплаты коммунальных платежей на такие деньги даже купить продукты проблематично, а уж одеваться или уж тем более курить и вовсе не получится. Но люди как-то перебивались. А теперь вспомним, с чего начиналась наша сегодняшняя программа. Путин извинился за то, что официальная статистика не соответствует, как он выразился, ощущениям, с которым люди сталкиваются в реальной жизни. Но дело тут вовсе не в субъективных ощущениях, а во вполне ощутимом падении доходов и уровня жизни. Даже с учетом тех 1,5 миллионов человек, которые отважились показать государству свои неучитывавшиеся раньше доходы, уровень бедности подскочил, а реальные располагаемые доходы упали. И это означает, что дела у тех, кто до этого работал в белую, идут куда хуже, чем рапортует Росстат. На бумаге все выглядит относительно благополучно, но в кармане у людей пусто. И все же этот, как я уже сказал, изматывающий год заканчивается. Многие в 2020 году лишились дохода, в том числе и предновогодних, из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Но гулять новогоднюю ночь пока еще можно. О том, сколько будет потрачено на праздничную иллюминацию, расскажет Анастасия Тищенко.
64 миллиона рублей за 132 светодиодных дерева. Или 24 миллиона за один ледовый городок. Муниципальные власти вовсю закупают новогодние украшения. В сумме только на эти деньги можно было бы купить 80 тысяч вакцин «Спутник Ви» от коронавируса. Их хватило бы, например, на все население Наро-Фоминска или Магадана. Но на что и как тратить деньги, власти часто решают сами, комментирует юрист Transparency International Россия Екатерина Петрова.
Даже несмотря на то, что закон о государственных закупках предусматривает такую штуку, как нормирование, например, да, то есть определенные нормы расходов на какие-либо вещи, которые определены как предметы роскоши, например. Но новогодняя иллюминация и елки, ну и вообще новогоднее оформление городов, оно, как правило, не входит в перечень таких товаров, то есть они не признаны роскоши и не имеют ограничения финансирования.
В итоге россияне любуются елками за десятки миллионов рублей. Например, в Красноярске власти купили новогоднее дерево за 33 миллиона. Правда, этой искусственной елочкой заинтересовалась местная прокуратура. Уж больно она похожа на прошлогоднюю. Не исключено, что город останется без праздничного дерева. 13 миллионов на установку, демонтаж и украшение главной елки потратил Санкт-Петербург. 12 миллионов – Уфа. Такие цены уже стали привычными для многих российских городов. Екатерина Петрова вспоминает историю прошлого года.
У нас в Свердловской области несколько лет назад была закупка искусственной ели высотой 14 метров с монтажом за 3,5 миллиона рублей. Заказчик, конечно, правительство области эту цену обосновывает чем-либо, да, то есть дает какой-то сметный расчет, либо показывает коммерческие предложения. Вот. Но если посмотреть аналогичные закупки в других регионах, ну, эта стоимость у нас была завышена в два раза.
В Пскове, например, в этом году власти отдадут за главную елку высотой 22 метра 5 миллионов рублей. Радио «Свобода» позвонила в коммерческую компанию, которая занимается установкой и украшением новогодних деревьев, и спросила, сколько стоит аналогичная конструкция у них.
Порядок цифр такой, где-то 1 600 000 сама елка, около 400 тысяч это гирлянды. И, соответственно, монтаж-демонтаж такой елки, ну тоже где-то 250 тысяч монтаж, 250 демонтаж.
Ну, 3 миллиона 500 получается, правильно я посчитал?
Ну, да.
Это сейчас самое демократичное вы мне назвали или среднее?
Ну, это да, это самое демократичное. Допустим, это просто гирлянда, светящаяся там с динамикой какой-то. А, допустим, на 22 метра 3D освещение, знаете, когда елка переливается всеми цветами радуги и можно там какое-нибудь изображение выводить, то это, допустим, стоит 5 миллионов.
Налоги россиян идут, конечно, не только на елки, но и на шарики-фонарики, ледовые катки и другие украшения. И общие суммы доходят до сотен миллионов рублей, особенно в столице. В этом году заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью Интерфаксу обещал, что часть прошлогодних украшений передекорируют и будут использовать повторно. Но даже при таком раскладе город потратил на новогодние декорации по меньшей мере 133 миллиона рублей. Из них почти 7 на украшения метрополитена, подсчитали открытые медиа с помощью сайта «Гузокубок». При этом почти треть от общей суммы московских контрактов досталась индивидуальному предпринимателю Олегу Степаненко. Он стал победителем в 10 тендерах на общую сумму более 43 миллионов рублей. В других городах декорации поскромнее и подешевле. Пермь украсят на 96 миллионов, Санкт-Петербург как минимум на 77, Нижний Новгород на 50 миллионов рублей. Что же делать россиянам, если они не хотят больших елок или миллионов огней? Transparency International Россия советует лишь одно.
Бороться с этим можно только самим гражданам, да, чтобы они как бы какой-то некий запрос на это передавали власти, да, о том, что им не надо это. Ну, например, у нас в Екатеринбурге в этом году была попытка отказа от установки ледового городка. Вот, но полностью отказа этого не произошло, то есть там, ну, частично они вроде как бы отказались от каких-то расходов, но на самом деле незначительно.
Еще есть вариант, как и город украсить, и бюджетные деньги сэкономить, найти спонсоров. Так в Нижнем Новгороде главную елку установят на внебюджетные средства. Имя спонсора власти не сообщают.
Ну, конечно, говорить об активности граждан довольно сложно, особенно если учесть, что россияне в довольно тяжелом психологическом состоянии. В Петербурге попытались было попротестовать против закрытия в новогоднюю ночь баров и ресторанов, но закончилось все для этих баров и ресторанов довольно плачевно. Поэтому, в общем, скорее бы уже этот год закончился. Но у нас осталось еще несколько минут, чтобы обсудить те события, которые не вошли в нынешнюю программу. Главное сейчас происходит действительно на мировых биржах. Инвесторов разрывает. На одной чаше весов ожидания почти триллиона долларов, которые после месяцев торга американский конгресс готовится предоставить администрации на раздачу денег, повышение пособий по безработице и дополнительную помощь наиболее пострадавшим отраслям. Ну, фондовые рынки давно ждали этих денег, и, собственно, в ценах в значительной степени они заложены. И тем не менее, да, как показывает практика и весенних раздач, и предыдущих финансовых влияний, вливаний значительная часть денег, которые достаются американцам просто так, да, она попадает на фондовый рынок и разгоняет стоимость акций. Ну, достаточно вспомнить, что акции компании Tesla выросли в 6 раз в этом году. И причем это абсолютно не было подкреплено никакими финансовыми показателями этой компании. Да? И более того, некоторые инвесторы именно на завтрашний день, на вторник, 22 декабря, планируют обвал акций Tesla после включения этих акций компании Tesla в индекс S&P 500. С другой стороны, на другой чаше весов, это те самые неожиданные события, которые произошли в минувшие выходные в Великобритании, Дании и Австралии, где был обнаружен более заразный коронавирус, который, по оценке британских властей, распространяется на 70% быстрее, чем традиционный коронавирус. И его обнаружение может спровоцировать новую волну локдаунов и обрушить базовый сценарий, на который давно уже ориентируются инвесторами. Проблема в том, что этот фактор для всех стал полной неожиданностью. Отсюда и паника.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.